Глава 25. Щедрые души. Часть 2. Я гулял по улицам Филадельфии, очищенным от обломков, и видел завод, производящий сталь, текстильную фабрику, производящую одежду, электростанцию, производящую электричество. Голос красного глаза гордо звучал из металлических динамиков на стальных столбах. Это начало. Но такое славное начало! И всем этим мы обязаны друг другу.
«Что это?»
— спросила я, чуть не плача, когда мне сунули под нос миску с непонятной кашеобразной массой. От запаха мой избитый желудок сжался в спазме.
«Овсянка!»
— равнодушно ответил пони Раб, зачерпывая полную миску той же бесцветной жижи для следующего пони.
«Овсянка? Вы с ума сошли!»
Я посмотрел на него с недоумением.
Это нисколько не похоже на овсянку. Ни по виду, ни по запаху, ни по...
Еще одна порция дряни плюхнулась из черпака в миску.
По звуку.
Я отдала половину овсянки Блад, чувствуя себя так, будто это я проявляю жестокость. Потом помоталась вокруг, пока не нашла другого пони, у которого отбирали его порцию, и отдала ему остальное. У меня все равно слишком болели мягкие места, включая живот, чтобы пытаться есть. В благодарность он дал мне мрачный совет по продолжительному существованию в качестве работника в Филадельфии. Не выбирай кратер. Большинство пони, которые идут туда, не проживают и 3 месяца. Что уж говорить о 4. Не выбирай яму. Тебе придется пережить 36 схваток с рабами, чтобы выйти из нее, а схватки всегда насмерть. Я застонала. Я не представляла себя, забирающей жизнь другого раба. Ну, может быть, Блад или Нарца, но никак не безвинных. Сам он работал на свалках, пользуясь инструментом, который называл автотопором, по сути являвшимся дисковой пилой с 3 страшными зубами-лезвиями, чтобы разрезать на части колесницы и другие крупные куски металла для переплавки. Это была опасная работа, их держали под постоянным наблюдением охранников, стоявших на высоких местах, но без кнутов. Ни один рабовладелец не стал бы появляться на свалке с рабами, вооруженными вращающимися лезвиями, магически зачарованными, чтобы легко прорубаться сквозь металл. Он почивал меня многочисленными способами смерти, имевшимися в Филадельфии. Одним из самых неприятных была работа в карьерах, которые я видел по пути сюда.
«Но, к счастью, — сказал он, — их берегут для пони, которые пытались бежать, или даже хуже, саботировать работу Красного Глаза».
«А что в них?»
«У Филадельфии есть небольшая проблема с параспрайтами. Очевидно, было какое-то массовое заражение, может быть, за 3 или 4 десятилетия до мега-заклинаний. Предположительно, его побороли, но параспрайты очень живучи».
Он стал влизывать миску, пока я пыталась сдерживать рвоту.
«Пару лет назад ребята Красного Глаза пробивались в одно из стойл, располагавшееся довольно близко к кратеру, и открыли карман, набитые проклятыми тварями, все облученные до черта и мерзкие, как никогда».
«Блотоспрайты?»
— спросил я, но он покачал головой.
«Не, блотоспрайты — это то, что получается из параспрайтов, которые подхватывают порчу. Большие, злобные, но не склонные размножаться. И это благо уж, поверь мне. А эти мелкие паршивцы облучены. Большая разница».
«Так что они делают?»
«То же, что и всегда. Едят и выплевывают таких же», — сказал он, пристально посмотрев на меня. «Только теперь они плотоядны».
«Они едят пони? О, Селестия!»
«А те дымоходы?»
Жеребец опустил голову.
«Ну, там мы сжигаем гнезда, которые они находят. Единственный способ убедиться, что они больше не размножаются, — это убить их огнем»,
— он нахмурился.
«Проблема в том, что иногда несколько штук остаются глубоко в гнезде. Они просыпаются после жары, вылетают. Сетка над карьерами нужна для того, чтобы они не успевали улететь далеко. Один из охранников всегда вооружен огнеметом. Особенно после того случая, как одной кобылице мелкий паршивец залетел в глотку. Они потом сгрызли ее всю изнутри».
Жуть. Мне было искренне жаль, что я не могла забыть его страшный рассказ. Но как бы ни было... Это плохо, на вершине его длинного списка способов смерти стояло единство.
«Я не знаю, что этот ублюдок Красный Глаз говорит, Но я знал множество пони, которые пошли добровольцами в единство, и ни один из них не вернулся. Как говорят некоторые пони, богиня, чем бы она там ни была, превращает их в этих больших аликорнов, которых мы иногда видим поблизости. Но если бы это было правдой, то я полагаю, что их должно быть больше, гораздо больше. И мне думается, что хоть кто-то из них потрудился бы вернуться и поздороваться со старыми друзьями, раз уж они могут летать.
Я не стала говорить ему, что их, вероятно, было больше, чем он думал. Мой разум уже обрабатывал другую информацию. У псевдобогинь не было кьюти-марок, и их направляли при помощи телепатии. Мои мысли крутились вокруг возможности, что трансформация начисто удаляла их индивидуальность и чувство себя. Сделать такое с пони было хуже убийства. Ночь была холодной, а у меня не было одеяла. Я лежал на погрызанном крысами старом коврике, который для меня был кроватью рабов, большинство из которых, вероятно, уже давно умерли. Коврик был настолько изношенным, что лежать на нем было, возможно, даже неприятнее, чем на бетонном полу под ним, и таким заляпанным, что мне вообще не хотелось к нему прикасаться. Но это было все, чем я располагал. Мое тело было покрыто синяками, и все еще трудно было дышать. Ребра дали трещину, но, к счастью, не были сломаны. Я всеми силами старалась игнорировать еще худшую боль между ног. Часть меня хотела убить Нарца. Настолько мучительно и жестоко, насколько это вообще возможно. Часть хотела свернуться калачиком и плакать. Я боролась с обеими этими частями, учитывая, что я сделала и пригрозила сделать с ублюдком цвета мочи, думаю, часть меня хотела показать, что я смогу выполнить обещанное. Небо над нами было черным и отражало легкие оттенки оранжевого и красного. С наступлением ночи все кузницы, печи и другие ярко светящиеся объекты стали видны более отчетливо, придавая филадельфийским руинам адский вид. Хуже всего была тонкая красная тень в воздухе, которая стала люминесцентным заревом над огромной ямой, куда ударило мегазаклинание, пропустив обширные промышленные районы города, чтобы попасть в самое сердце городских жилищных построек. Тьма никогда полностью не окутывала центр кратера. Парфетр принес глубокий холод и вместе с ним удушающий едкий запах откуда-то из глубин Филадельфии. Некоторые рабы закашлялись во сне, я вздрогнула и попыталась дышать, не вдыхая носом. Я скучала по своим друзьям. Интересно, все ли у них в порядке? Где-то невдалеке сверкнула вспышка зеленого пламени. Встав, я тихонько скользнула наружу и включила локатор ушки на макушке, чтобы он помог мне обнаружить жар Феникса. Мое сердце наполнилось благодарностью, когда я увидела, как птица уселась на табличку в виде улыбающейся Пинки Пай с поднятым копытом.
«Вы должны быть такого роста, чтобы кататься на колесе фермы развлечений!»
За ней железная громада колеса возвышалась над парком, словно злобно взирающий на нас механический глаз. Пайерлайт музыкально крикнула мне.
«Спасибо!» — сказала ей искренне.
«Не думаю, что я могла бы пройти через это испытание в одиночку». Я подумывала засыпать ее вопросами, попросить передать в Вельветримеде сообщение или еще с полдюжины других вещей. Вместо этого я решила просто сидеть, положив голову на двухмерную Пинки Пай и наслаждаться ее компанией.
«Ну давай, выберем тебе работу», — сказал мистер Шайн, глядя на меня.
Мистер Шайн был пони-рабовладельцем, отвечающим за распределение новичков по объектам.
«Вижу, у тебя есть пип-бак, и ты должна быть помечена для визита к доктору Слаутеру. Но я думаю, мы можем не торопиться с этим».
Он одарил меня улыбкой, которая казалась доброжелательной, но не имела никакого реального тепла.
«Что скажешь, если мы вместо того, чтобы снять, используем его?»
У меня все еще ужасно болело, я немного хромала, но он этого не замечал или, по крайней мере, это его не волновало. Я была уверена, что он назначал на работу пони и в гораздо худшем состоянии.
«Что я должна сделать?»
«Так, в городе есть здание, которое кишит параспрайтами. Но на этот раз мы не можем просто зайти туда с огнеметами. Поэтому мы могли использовать пони с пип-баком», — ответил мистер Шайни. «Эта вещица способна находить для тебя мишени, так? Мы отправим тебя туда в защитном снаряжении и с маломощной энергомагической винтовкой, стреляя по чертовым штукам, пока они не станут горстками пепла».
«Сколько? Сколько их там?»
Назойливые кошмары предыдущей ночи снова пронеслись у меня в голове.
«Не больше 50. С момента обнаружения гнезда у них не было ничего, что можно было бы съесть. Бедный Вайтейл!»
В течение получаса он выдал мне все снаряжение, кроме боеприпасов. Я получу их, когда попаду в здание. Они протолкнут их через отверстие для почты. Воздух пронзили лучи ярко-розовой энергии, метнувшиеся в мою сторону от охранной турели на потолке в холле. Один из лучей попал в защитный костюм, проплавив дыру размером с копыта, немного пониже моей кьюти-марки, оставив ожог. Когда я прыгнул за стол, я понадеялась, что там не останется шрама, как на шее. Терминал на столе мягко светился тошнотным светло-зеленым светом. Я спряталась за ним и взялась за взлом системы. Это заняло всего несколько секунд. Защита терминала была жалкой. А мне повезло. Терминал мог выключить турель. Турель выпустила еще одну очередь огненных стрел розового цвета. Несколько ударов пришлись на заднюю стенку терминала. Он взорвался перед моей мордочкой с фейерверком искр. Я могла бы навсегда ослепнуть или вообще умереть, если бы защитный костюм не включал в себя противогаз и внушительные очки. Я в страхе отодвинулся от стола и обдумала ситуацию. До этого момента охота за жуками была скорее разочаровывающей, чем опасной. Снаряжение надежно защищало меня от параспрайтов, и я настолько напрактиковалась в искусстве подкрадываться, что могла бы подобраться сзади, прежде чем полуслепая тварь меня заметит. И это было хорошо, так как я почти совсем не умею пользоваться энергомагическим оружием. Даже с небольшого расстояния, даже с ЗПС, я промахивалась чаще, чем попадала. Когда турель изрыгнула очередной луч, маленький желтый параспрайт подлетел ко мне, привлеченный запахом обожженного мяса. Я проскользнул в ЗПС, пока он подлетал ближе, прицелилась с лазерами и открыла огонь. Я попала с третьего выстрела, и он рассыпался вспышкой бирюзового пепла. Я вышла из режима прицеливания, но секунды позже снова активировал ЗПС, чтобы прикончить еще двух параспрайтов, один из которых был цвета близкого к цвету плоти. Кажется, у меня проблемы. Я проверила магическую спарк-батарею. На тех двоих ушло 5 выстрелов. Лучше, но все еще плохо. Если верить встроенному сканеру, в моем пип-баке в заведении изначально было 52 параспрайта, а я сейчас убила 19-го, 20-го и 21-го. А значит, нужно было избавиться еще от 31-го, большинство из которых я знала, роилась на производственном этаже, пространстве, которое я избегала, решив очистить сначала оставшуюся часть здания. Только сейчас они учуяли мясо. У меня оставалось 7 выстрелов. Большие проблемы. Турель выплюнула еще больше магической энергии, пытаясь завалить меня. Не очень умно, учитывая, что целый большой металлический стол был на пути. Стол становился теплым на ощупь. Если я тут не найду еще боеприпасов, или что лучше другого оружия, я открыла стол для проверки. Бутылочные крышечки. 3! У меня вырвался крик разочарования. Я посмотрела по сторонам и заметила поблизости дверь с табличкой «Обслуживание». Обернув стол телекинетическим полем, я пронесла его рядом с собой, как щит, во время забега до двери. Она оказалась закрыта. У меня все еще не было отвертки. Подняв взгляд к небесам, я прошептала.
«Если кто-нибудь из вас двоих действительно там, я искренне раскаиваюсь, что сомневалась. Правда раскаиваюсь. Простите. А сейчас не могли бы вы дать мне передышку? Пожалуйста».
Турель опять выстрелила. Стол больше не был просто теплым. От него начинало сходить жар. Еще 3 параспрайта влетело в комнату, привлеченные моим запахом.
«Ну идите вы в жопу! Обе! Идите, полежите друг у друга!»
Я скользнула в ЗПС и отправила несколько выстрелов в параспрайтов. 2 превратились в пепел, 3 был поражен и упал на пол, но не погиб. Остальные заряды прошли мимо, и теперь я была пустой. Я задыхалась, мои ребра горели, из-за чего было больно дышать. «Черт!» Турель снова выстрелила. Стол теперь светился. В изнеможении я огрызнулась.
«Так ты этого хочешь? Так на, получи!»
Держа стол между собой и турелью, я пролевитировал его к конструкции обидчицы и принялась дубасить ее снова и снова, пока та с хрустом не перестала работать. Затем я пронесла его мимо себя в другую сторону, перевернула и уронила светящейся металлической поверхностью на покалеченного голубого жучка. Я сумела закрыться в офисе над главным этажом здания. Коридор, который защищала турель, вел к этой комнате, офису здешней смотрительницы. Здесь была небольшая дверь, с одной стороны которая, возможно, вела в туалет, и большие окна с толстыми стеклами, которые выходили на основной рабочий сектор. Я уставилась через одно из окон на массу милых разноцветных хищников, парящих между помостами наверху и печатными прессами внизу. «Все тот же стиль», — мрачно отметила я. Как будто у прежнего мира был дикий стояк на производственные травмы. До меня также сейчас дошло, почему прогулка с огнеметами была совсем не вариантом. Это здание было типографией, и большую часть занимали книги, плакаты. Истинный рок изобилия горючего для неконтролируемого огня. Этот огонь, возможно, уничтожил бы вещи, которые, я уверена, были небезразличны красному глазу, прессы и печатные станки. Мне пришлось поаплодировать жеребцу. У него была власть, сталь, текстиль, а теперь он работал над возрождением массовой публикации. Насколько я могла сказать, единственной книгой, написанной и распространенной после апокалипсиса, было руководство по выживанию в пустоши. Восстановление работы в этом месте станет огромным шагом вперед. Школы, которые он обещал, вдруг стали казаться реальными. Я заметил еще несколько автоматических огневых турелей, покрывающих основной рабочий этаж. Чертовы устройства игнорировали жучков, но я знала, что они атакуют, если хотя бы одно мое копыто коснется пола в этой комнате. Я была не в состоянии биться с таким количеством параспрайтов, так же, как и с этим чертовым устройством. В комнате был стол со все еще работающим терминалом. Я села и начала его взламывать, надеясь, что смогу отсюда отключить все башенки. Пароль, к моему удивлению, был «Щедрой души». «Добро пожаловать в Филадельфийский центр Министерства стиля, мисс Первинкель. Прошло 202 года, 37 дней, 1 час и 13 минут с вашего последнего входа в систему. Хотите проверить свои сообщения?» «Стоп. Это был центр? Но здесь же ничего не было. Это было небольшое здание, немного больше, чем типография. Здесь ничего не было. В этом не было смысла. Это здание не было небоскребом, всего 2 этажа. Я смотрела здание достаточно хорошо, чтобы быть уверенной, что здесь нет никаких секретных подземных этажей. Здесь было всего несколько офисов, не больше, чем должно быть в маленькой типографии». Я встала и осмотрелась по сторонам. На стенах в офисе висели плакаты, и еще больше их виднелось на печатном этаже внизу. Большинство их я видела раньше. Все, начиная с плакатов «Прогресс» Министерства военных технологий до изображения «Twilight Sparkle» над словами «Чтение – это магия». Я видел этот плакат в Пуневильской библиотеке, правда, здесь он был без безобразного граффити. Я снова взглянул на терминал и заметил кое-что еще. На столе лежал старый альбом. Я открыл его и стала магией листать страницы, полные разнообразных вырезок, старых газетных статей, листовок, общественных сообщений. Большинство уже постарело так, что невозможно было прочитать. А из тех, что еще можно было, многие были знакомы. Клиническое предупреждение о стрессовом расстройстве военного времени, например. Одна из более-менее читабельных газетных статей привлекла мое внимание. «Дракон над Хуффингтоном». В минувшие выходные в небе над Хуффингтоном отряд Шео-де-Болтов во главе с Рейнбоу Дэш вступил в схватку с драконом. На данный момент это самый глубокий удар зебринских стил по Эквестрии за всю 13-летнюю историю войны. Все слухи о том, что зебры заручились поддержкой драконов своей родины, были подтверждены. Принцесса Луна обещает расширить эквестрийский Пегасий. Продолжение статьи было наобороте. Оставшуюся часть страницы занимало изображение Рейнбоу Дэш, возвышавшийся над головой павшего монстра. Этот образ был из тех, благодаря которым Рейнбоу Дэш запечатлелась в массовом сознании Японии как национальный герой. Я закрыл альбом и снова взглянул на экран. Я начинала понимать. Я вспомнила плакат Пинки Пай, который первым предупредил меня о существовании министерств. Если бы меня тогда спросили, я бы ответила, что Министерство морали было первым, которое я увидела. И я была не права. Министерство стиля было первым, которое я увидел. Только оно было под другим именем. Оно почти никогда не шло с настоящим именем, по крайней мере, внешне. И я подозревала, что принципы правильной речи пони на самом деле были внутриминистерским документом. Министерство стиля, видимо, не делало своих собственных проектов. Оно служило другим министерствам. Оно создавало материалы, книги, плакаты, листовки и однажды даже броню. Каждый плакат был связан с одним из других министерств. Черт! Наверное, каждый раз, когда я что-либо видела или слышала о любом из них, я видела Министерство стиля. Невидимое министерство, которое было везде. Я загрузила сообщение мисс Перевинкель на пип-бак, чтобы позже внимательно изучить. Затем перешла к более неотложной задаче, а именно к автоматическим огневым турелям. Я надеялась, что смогу отключить их через терминал в офисе, как и предполагала, принадлежавшим смотрительнице. Но терминал позволил мне сделать лучше. С его помощью я могла перепрограммировать турели на уничтожение параспрайтов. Я прислонилась к столу, слушая, как град ударов огневых турелей заполнил главный этаж центра МС. Счетчик убитых параспрайтов на моем пип-баке достиг числа 39 и только сейчас начинал сбавлять темп. Я поняла, что мне придется самой разобраться с оставшимися в комнатах и в местах, которые турели не покрывали. Но моя работа стала вдруг намного проще. Моя удача продолжала расти. В стороне от офиса была ванная. Вода в туалете заставила мой пип-бак чудачить. Раковина была полностью нерабочей. Пони-водопроводчица работала над ней, когда ударило мега-заклинание. Ее скелет все еще был в комнате, она была убита куском, упавшим с потолка. Немногое осталось от ее униформы ремонтника, но этого было достаточно, чтобы залатать мой защитный костюм при помощи чудо-клея, несколько тюбиков которого я нашла в ее ящике с инструментами. А также там были гаечный ключ и... отвертка! Там также была запертая слабым замком медицинская коробочка, в которой я обнаружила несколько исцеляющих бинтов и пару дополнительных заколок, и банку менталок. Я пялилась на банку в течение долгого времени, борясь с желанием просто взять и принять одну. Лишь одну. Понадобилось немало усилий, чтобы закрыть коробку, оставив менталки внутри. Я заперла коробку снова. Никогда больше. Наконец-то я освободилась от этих проклятых кандалов. Я заметила, что большинство других рабов их не носит, так что я была практически уверена, что и мне это сойдет с копыт. Но если бы я сама их не сняла, подозреваю, что не нашлось бы тут никого знающего и настолько доброго, кто помог бы мне с этим. Я всей душой ненавидела Филадельфию. Огонь турели прекратился. Для уверенности и в безопасности я их выключила совсем, прежде чем выйти из офиса. Судя по пип-баку, осталось еще 5 параспрайтов, и у меня все еще не было боеприпасов. Мне нужен был план. Возвращаясь путем, которым пришла, я попыталась отпереть комнату обслуживания, в которую не смогла войти раньше. Если повезет, то меня ждет несколько магических спарк-батарей внутри. Дверь с щелчком открылась, но полоса удачи закончилась. Там не было магических спарк-батарей, ни оружия, ни каких-либо боеприпасов. Вместо этого там был скелет Пегаса, который закрылся изнутри один с теперь уже пустыми бутылками бака и коробком обезболивающих. Судя по положению скелета и беспорядку в комнате, я подозревала, что он умер в сильных конвульсиях, но я надеюсь, он был не способен их чувствовать. Несколько хорошо сохранившихся плакатов висело на стене. Фантастический плакат, изображавший команду пегасов-воздушных акробатов под названием «Вондерболты», чья яркая синяя форма явно была скопирована с более темной, воинственно выглядящей формы шедоу-болтов. Или наоборот. Газетная статья в рамке гласила: «Героическая попытка вондерболтов освободить зебринских пленных ценой 4 погибших. Сегодня утром принцесса Селестия объявила об успешном спасении 17 пони, которых в течение 2 недель удерживали в плену зебринские пираты. Вондерболты, величайшие луны эквестрии, добровольно отправились на секретное задание по спасению заложников в зебринских водах. Тем не менее, за успех операции пришлось дорого заплатить. 4 члена элитной команды пегасов были убиты в ходе боя. К счастью, никто из пленных не погиб, и только один получил серьезные ранения. В течение этого 2-недельного кризиса зебринский цезарь неоднократно осуждал действия пиратов и выражал поддержку принцессы Селестии, но он не дал разрешения на введение эквестрийской армии на территорию зебр, объясняя это тем, что введение войск миротворцев может увеличить существующую в регионе напряженность, настояв на том, что в докладах его императорской разведки указано, что пираты действовали в нейтральных водах. Его Величество по-прежнему отрицает, что ему что-либо известно о том, где пристал корабль пиратов. Принцесса Селестия утверждает, что операция вондерболтов на зебринских территориях была результатом недопонимания, которое в итоге закончилось хорошо, и извинилась перед Его Величеством лично. Статья явно описывала события, предшествовавшие началу войны. Еще одна вещь, о которой можно будет порассуждать на досуге, когда мне не придется искать способ уничтожения параспрайтов без энергомагического оружия или сжигания их без огня. В комнате обслуживающего персонала находились верстак и различные мелочи, в том числе коробка завтраков, вондерболты и мешок с чьей-то полуистлевшей коллекцией порнухи. В основном старые выпуски журнала «Винг Боннер». Я заставила себя не смотреть. Нет, правда.
Ну ладно, может чуть-чуть. Кобылки-пегаски своего рода экзотичные, в конце концов. Я ощутила прилив вдохновения. Вытряхнув из мешка все журналы, я отложила его в сторону, затем опустошила коробку из-под завтраков, вытряхнула оттуда грязь, в которую превратилась сгнившая пища. В памяти всплыла схема, которую Дидзиду отдала мне в подарок. Я подумала, что вряд ли самодельные мины помогли бы с проблемой параспрайтов, но это не означало, что я не нашла бы им применение позже. Я собиралась положить свою новую мину в мешок, как вдруг у меня возникла новая идея. Я не могла сжечь этих чертовых жуков-паниедов в здании, но почему бы не... Полчаса спустя я выбежала из типографии с мешком сердитых параспрайтов, плывущим рядом со мной. «О, Пайрлайт!» — пропела я с улыбкой. Мистер Шайный был впечатлен, и я почувствовал прилив гордости. Только эта гордость сопровождалась стыдом и гневом, что я позволяю себе радоваться рабскому труду. И что еще хуже, радоваться тому, что меня хвалит один из работорговцев. Награда за мои труды было изъятие у меня энергомагической пушки, но при этом он предложил мне набор рваной рабской одежды. Она давала совсем небольшую защиту, но это все же лучше, чем ничего. И она согреет холодной ночью. Бывший владелец, по словам мистера Шайни, уже не был в состоянии использовать ее по причине обезглавливания. Быстро выполненная работа не привела к отдыху, а только к еще большей работе. Я была назначена на склад металлолома на остаток дня. Я провела всего 10 минут, получая инструктаж по работе с ужасным на вид автотопором, перед тем как бригадир, сам раб, решил, что он просто не хочет давать такой опасный инструмент в копыта такой маленькой и слабой на вид кобылицы. Я указала ему на то, что, будучи единорогом, я более чем способна владеть металлорежущей пилой, независимо от моего физического размера и силы. В ответ на это он назначил меня на работу по сбору кусков металлолома, которые другие работники, рабы, черт возьми, отрезали от старых пассажирских вагонов и других металлических артефактов прошлого. Я поплелась в сторону склада металлолома, откуда раздавался оглушительный шум. Десятки пони разрезали металл острыми магически заточенными лезвиями. По крайней мере, еще с десяток собирали готовый лом. Я подняла глаза и увидела рабовладельцев-охранников. Они взирали на нас с безопасного расстояния, вооруженные боевыми седлами или штурмовыми винтовками, находясь в недосягаемости резаков. Смелая единорожка могла бы, конечно, попытаться пролевитировать автотопор в одного из них, но она будет застрелена, прежде чем сможет убить больше одного охранника. Краем глаза я увидела блеск великолепного желтого с зеленым оперения Пайрлайт. Она сделала круг над площадкой с коробкой завтрака Фундерболты в когтях, после чего упорхнула из зоны видимости. Слегка улыбаясь, несмотря на мою тоскливую ситуацию, я принялась за работу. Порабощенные пони, вскрикивающие под бичами работорговцев, тянули полные металлоломоповозки в стальной двор для нарезки. Я была шокирована, когда увидела, как несколько пони устало плетутся, таща на свалку повозку, груженную массивной стальной дверью стойла в форме шестерни. Моя работа была намного проще ихней, благодаря магии. И это дало мне возможность поговорить с другими рабами. Но они были не слишком молчаливыми, быстро напомнив мне, что слишком много разговоров заставляет работорговцев нервничать, и это быстрый способ лишиться языка. Тем не менее, мне удалось раздобыть несколько слухов, которые убедили меня, что единственные места, где могли бы быть схемы РАД-реактора или исследование заклинания обхода, это гостиница Альфа-Омега и центр Министерства морали. Альфа-Омега в настоящее время использовалась как особое жилье. Это означало, что в нижних этажах располагались жилые помещения для бойцов ямы. Нахождение на кратчайшем пути к смерти от копыт других рабов-бойцов не оставалось без компенсации. Гораздо лучшее место для ночлега, более короткие часы работы и, если и слухи верны, доступ к самогонному аппарату.
«Единственное место во всей Филадельфии, где можно получить выпивку», заявила одна из рабынь во время короткой передышки, устроенной ей автотопору, чтобы тот остыл, прежде чем заново приступить к работе над трехметровым куском стены стойла. «Эд бар Ромеро. Притон работорговцев по ту сторону стены».
«А жаль», — подумала я, — «я бы не отказалась от яблочного виски».
«Стер ненавидит эту штуку. Говорит, выпивка делает работорговцев глупыми, а ее бесит работать с глупцами».
Кобыла-раб со странным акцентом вонзила автотопор в стойловскую стену и продолжила резать. Я бродила вокруг достаточно долго, чтобы набрать стопку кусков, вырезанных из стены, и пролевитировать их к бункерам. после чего двинулась дальше. Как говорили пони, готовы общаться, все, что известно о смешном здании Министерства морали в форме амбара, это то, что к нему всегда привязан шар Пинки Пай, что Стерн ночует на верхней башне и что где-то внутри находится покой самого Красного Глаза. Я побеседовал с другим рабом, на этот раз жеребцом-единорогом с пораженным болезнью глазом и только тремя ногами. Это был результат несчастного случая или жестокости, то был врожденный дефект. Он родился в племени, живущем слишком близко к Филадельфийскому кратеру. Наш разговор был прерван, когда рабы один за другим прекратили свою работу, чтобы посмотреть в небо, покрытое черными облаками. Несколько указывали туда копытами, многие перешептывались. Я взглянула вверх, чтобы увидеть причину волнения. Ее оказалось нетрудно обнаружить. Над нашими головами летела небесная колесница, запряженная двумя грифонами. Колесницу сопровождало крыло аликорнов.
«Что ж», — пробормотал изуродованный жеребец, — «похож Красный Глаз здесь».
Я стояла в том же месте, где и вчера. Кровь работорговца, пущенная Стерн, все еще окрашивала асфальт. Вокруг меня, прижавшись, собрались другие рабы. На крышах вокруг нас выстроились грифоны в броне когтей. Стерн заняла свое любимое место и уставилась на нас. Ее бронебойная винтовка была перекинута на спину, но я еще помнила, как быстро она может ее достать. Разговаривающие затихли. Марш параспрайтов оборвался на середине песни. Несколько пони около меня нервничало. Я заметила Блад и Нарца в толпе. Блад выглядела скучающей, разглядывая свое копыто. Нарц выглядел мрачно. И, наконец, я увидела его, Красного Глаза. Пони, которому я ставила в вину немалую часть неправильности эквестрийской пустоши, спускался с аликорнами по бокам по рампе с правой стороны здания, на котором стояла Стерн. Красный Глаз был крепким, сильным землепони-жеребцом со шкурой багрового цвета и несколькими шрамами там, где должна быть кьюти-марка. У него были хорошо причесанные черные, как смоль, гривы и хвост. Он носил черный плащ, который не спадал с правой стороны, и видел только левую сторону его тела, пока он шагал по направлению к центру крыши. Левый глаз его был определенно голубого цвета. Я оказался слегка разочарован. Черт! Я ожидал увидеть монстра аликорна размером с шар Пинки Пай, источающего злой волны мощи, или что-нибудь столь же абсурдное. Красный Глаз был всего лишь пони. Я могла бы покончить со всем этим прямо сейчас. Мне просто нужно было что-нибудь большое и тяжелое. Я могла бы левитировать это к нему сверху и отпустить. Даже если грифона заметит меня, даже если Стерн меня пристрелит, я могла бы согласиться с этим, если прихвачу ее на тот свет с собой еще и его. Одна из аликорнов оглядела толпу, ее глаза уставились на меня. Затем она раскрыла крылья и поднялась в воздух, не спуская с меня внимательного взгляда. «Конские яблоки!» «Они помнили, и они не позволят мне применить тот же трюк во второй раз!» С дрожью я поняла, что аликорны знали, что я здесь, а также их богиня и Красный Глаз. Это был дурацкий план. Посреди крыши на краю здания был отрезок перил, когда-то державших вывеску. Красный Глаз подошел к нему, а два аликорна заняли позиции по обе стороны. Он повернулся к нам, расставляя передние копыта на перилах и глядя вниз. Я раскрыл рот в изумлении. Земля внезапно стала уходить из-под ног.
«Работники, добро пожаловать и благодарю за то, что присоединились ко мне!»
Красный Глаз был еще более харизматичным вживую. Его слова были вкрадчивы, гладки и чертовски убедительны. Но я едва слышала их, мой взгляд был прикован к красному свету, исходящему из металлической оболочки, что было вокруг того, что должно было быть его правой глазницей. «Киберпони!» «Красный Глаз был киберпони!» Я смотрела на образец техники, уровень развития которой превосходил привычные терминалы и спрайтботы. У Красного Глаза были кибернетические импланты? Как? Где он их взял? Когда такого рода технология вообще стала возможной? Мой взгляд пробежался по его телу в поисках других признаков искусственных улучшений и остановился на его правой передней ноге. У Красного Глаза был пибак. «Солнечные сопли Селестии! Он был выходцем из стойла!»
«Я много потребовал от вас во имя будущего», — говорил Красный Глаз, когда я потрясла головой, чтобы попытаться выйти из полного ступора.
Малиновый кибер-жеребец даже носил свой пибак на той же ноге, что и я, что было редкостью.
«Но я бы не стал ничего требовать от вас, чего бы не требовал от себя самого», — утверждал Красный Глаз, глядя на нас.
Красный луч его глаза сверкнул, проходя по мне.
«Как вы видите, я был награжден, и не за свои заслуги, особым воспитанием. О каком хорошие пони наши эквестрийские пустыши могут только мечтать? Я жил в стойле, где такая роскошь, как безопасность, пища и чистая вода, принимались как данность. Один наш водный талисман мог бы обеспечить живительной влагой тысячи пони, но вместо этого применялся для легкомысленных радостей вроде фонтана Атриума».
Тряхнув головой, он нахмурил брови.
«Взгляните на мой глаз. Мое стойло предлагало медицинские и технологические разработки, превосходящие даже достижения довоенной цивилизации. Пони в высших кругах стойл-тек задумали провести в моем стойле эксперимент с системой правления, идя путем традиций земных пони».
«Вскорми меня, Селестия!» В стойле 2 всегда была смотрительница единорог. Я попыталась представить стойло под управлением земных пони с тем же рвением к прогрессу и промышленности, что было свойственно головам из Министерства технологий. Что же они могли создать за более чем 200 лет изоляции? Ну, допустим, кибернетические импланты. Я поняла, что упустила нить речи Красного Глаза и упрекнула себя, что не уделила ему более пристального внимания, при том, что он был прямо сейчас передо мной. Однако меня не покидало смутное ощущение, что я смотрюсь во мрачное и чертовски кривое зеркало.
«Видел пустошь такой, какой она была. Но более того, я видел то, какой она должна быть и какой она может снова стать. Той ночью впервые богиня прошептала мне...»
Я едва удержалась от фейсхуфа. В идее, что богиня Аликорнов говорила с Красным Глазом, ну или что у него создавалось такое впечатление, было куда больше смысла. Я знала пони в стойле 2, которая иногда принимала радиостойло на металлический зубной протез. И одной Селестии известно, что могло ловить биожелезо в голове Красного Глаза. Богиня телепатически обращалась к Аликорнам. Может быть, она и к нему обращалась? Или он просто помехи ловил? А ведь проповедник в разговоре с Вельветремеди предполагал, что Красный Глаз получал искаженные сообщения.
«И в первую очередь она показала мне, насколько ошибочны были принципы моего стойла. Насколько отталкивающей была вера в превосходство земных пони. Ни одно племя не выше другого. Мы все рабы эквестрийской пустоши. И только труд сделает нас свободными».
Пока Красный Глаз разглагольствовал, я вспомнил искаженные версии истории из прошлого, которые встречала в стойле 24. Даже повесть о кобылице на Луне, повесть о тысячелетнем падении принцессы Луны в безумии Найтмермун, от которого ее спасла группа друзей, которых она потом назначила главами своих министерств, была переделана в повесть об обезумевшем принце. Если стойл-тек делали такое для успешного проведения эксперимента по мужскому доминированию, то я могла только догадываться, какими были методы в стойле Красного Глаза.
«Но труд этот ничего не стоит, если его не разделить. Пока все мы не станем свободны, никто из нас по-настоящему свободен не будет. Да и не заслуживает быть».
Красный Глаз посмотрел куда-то в сторону со странно пристыженным видом. Затем с неожиданным неистовством он продолжил.
«Именно поэтому мое стойло было разобрано первым. Его двери и опоры были выдернуты и переплавлены, а бетонные стены и полы разрезаны для основания собора, крепости, которую мы возводим на месте моего былого дома, крепости, которая станет новой столицей нашей новой Эквестрии и новым домом для нашей богини воплоти».
Я пошатнулась.
Пони моего дома были первыми присоединившимися к армии Детей Единства. Или, как было во многих случаях, они стали первыми рабочими на этих самых дворах, где трудитесь вы сегодня. Я видел, как дар нашего стойла был разделен, как водный талисман был отдан боровшемуся с трудностями городу, который теперь знает радости чистой прозрачной воды. Я направил величайшие умы наших лучших пони-ученых на решение задач грядущей новой эры. От моего дома осталась лишь эта мантия, которую я ношу как напоминание. Все, что я когда-либо имел, я отдал. Так же, как отдаете и вы сегодня.
Его глаза, и механический, и натуральный, окинули взглядом толпу пони. Голос его звучал по-отечески.
«И я просто не могу гордиться всеми вами еще больше!»
Красный Глаз бросил взгляд на Стерн. Черная грифина кивнула белоперой головой, однако, как только он отвернулся, скривила клюв. Одна из аликорнов продолжала кружить в воздухе, находясь на страже на случай неопознанных левитируемых объектов. Взглянув на нас снова, озаренная своей улыбкой из-под облаков цвета сланца, красный глаз объявил.
«И потому я решил подарить вам передышку. Завтрашний день объявлен днем отдыха. Никто не должен трудиться. Кроме того, бар Ромер будет открыт для всех желающих отведать лучшего конского виски во всей Филадельфии».
Слова лидера работорговцев были встречены аплодисментами и радостными выкриками. Сумасшествие какое-то. В благодарности толпы было смысла не больше, чем в местной овсянке. Оглянувшись, я все-таки нашла несколько пони, не поддавшихся всеобщему ликованию. Одним из них был Нарц, хотя Блад, похоже, радовалась за них двоих. Красный глаз расплылся в доброй улыбке и взмахнул копытом, требуя тишины. Гул и топот прекратились с трудом, будто бы их души.
«Также я устраиваю и развлечения. Два полных турнира в яме для всеобщего удовольствия. Вход свободный!»
Он окинул толпу взглядом.
«Но это, конечно же, если найдется несколько добровольцев».
Тишина переросла в тяжелое молчание. Рабы смотрели друг на друга.
«И у нас есть один претендент!»
— объявил красный глаз, глядя в толпу.
«Еще желающие!»
Я осмотрелся вокруг, пытаясь увидеть, что за пони вызвался на эти кровавые состязания. «Нарц! Поднял копыта!» Блад шокированно смотрел на него. Затем, не спеша, в знак товарищества, что я думала, за пределами возможностей порочной бывшей рейдерши, Блад встала рядом с жеребцом цвета мочи и подняла собственное копыто, опустив голову со вздохом.
«Да чтоб тебя, нарцисс!» — пробормотала она. «Как я тебя, блядь, ненавижу!»
Голос красного глаза подсчитал. «Это два!»
Конец второй части.